ефірі «Ваша свобода». Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». І наш гість сьогодні, гість, з яким ми поговоримо про те, як має змінюватися Україна, керівник Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі. Вітаю.
Вітаю вас, дякую за запрошення.
Ви знаєте, коли ми вас запрошували, ми, звичайно, не могли передбачати, що це відбудеться саме того дня, коли президент Грузії Георгій Мергашвілі вирішить, що вже прийшов час позбавити вас громадянства Грузії. Я розумію, що це ви політик, але це все ж таки емоційно, мені здається, дуже неприємний момент. Я собі просто уявляю, якщо б я отримав би указ про те, що мене позбавили б українського громадянства. Так просто.
Учитывая, что я один из авторов этой Конституции Грузии, флаг Грузии, который сейчас у меня специально для этого дня, это была моя инициатива. Я считаю, что это самый красивый флаг при всем моем вместе с украинским мире.
И вы инициатор этого прапора також, треба теж
це сказати. Я инициатор этого флага, я инициатор нового гимна Грузии, то есть всех государственных символики. Конечно, лишение президента Грузии, который являлся, в принципе, вместе со своей командой, то есть я не люблю о всем третьем лице говорить, то есть мы вместе с нашей командой создали новую грузинскую государственность впервые за много столетий, то, конечно, это непростой юридический акт, это сознательный политический акт, напуганный, неудавшийся власти, которая не служит национальным интересам. Что касается юридических аспектов этого, то, ну, конечно, то, что это политическое решение, по нескольким причинам, признакам нужно определить. Во-первых, во-первых, в Украине действует двухлетний переходный период, когда украинское законодательство предусматривает, что это период, который разрешает там брать, то есть выходить из другого гражданства. И об этом грузинские власти были хорошо информированы. Тут много наших граждан, которые работают на разных должностях, которые взяли украинское гражданство. И ни по одному из них, такого, или взяли намного раньше меня, такое решение не принималось. Это еще раз доказывает, что мы имеем дело с политическим решением. И они очень боятся меня. Они боятся свободного слова, поэтому они пытались, последние 3 месяца пытаются прикрыть главный независимый телевизионный канал «Рустави-2». И они пытаются лишить меня возможности участвовать в следующих грузинских выборах, которые в октябре следующего года, хотя я не заявлял, что хочу участвовать в этих выборах. Моя партия и так самая популярная сейчас в Грузии. По последним опросам она бы получила 1-е место. По этим опросам у нее было 30%, при всем то, что все главные лидеры или выгнаны за границу, или сидят в тюрьме. Правящая партия уступает там на несколько процентов, и она катастрофически продолжает падать. Кто такая правящая партия, что мы понимали? Это руководитель этой партии, главный частный акционер российского «Газпрома». То есть не просто там какая-то конспиративная, он и есть «Газпром». Русский олигарх Иванишвили, Борис Иванишвили, как его России знали, в Грузии он назывался «Бензиной». Он, естественно, когда приходил к власти через демократические выборы. Эти выборы мы провели демократические, против огромной машины денег. У него 7 миллиардов долларов, что мы понимали, это где-то четвертая часть тому времени общего валового продукта Грузии. Ну, трудно сражаться с такими деньгами. Но когда они пришли к власти, они с самого начала говорили, что их цель была меня посадить. Об этом говорили Медведев, Путин, они говорили в унисон. Путин сказал, и Медведев, придет новая грузинская власть, и она будет судить Саакашвили, и удалить меня из грузинской политики. Это их обязательство по отношению к Москве, которая, в принципе, им и помогла их привести к власти в Грузии. Поэтому то, чего Россия не могла добиться в 2008 году путем военной авантюры, военного вторжения, она смогла добиться через демократические выборы в 2012-м. И это сейчас совершенно очевидно. Это уроки также для Украины.
Я хотів, до речі, повернутися відразу до української справи, так. Сказати, що є в мене інформація, що ви зараз думаєте про те, що ви переїжджаєте з Одеси до Києва. Якщо
Нет.
Це дійсно немає такої,
таких намірів? Ні, я жду Києва, великих перемін, це точно. потому что это однозначная ситуация, что без больших деревень Киева не может быть серьезного развития ни в Одессе, ни во Львове, ни в Черкассах, ни где-либо. И в Одессе мы реально тоже сталкиваемся с этим каждый день. Элементарные вопросы не решаются, в регион не укладываются деньги. Что мы получили на прежних выборах? Несмотря на то, что президентская партия получила достаточно много голосов для юга Украины, для Украины это много голосов, но там тоже очень смешанный состав.
В Одессе те, що фактично домінанта політична, яка була, така, можна сказати, і залишилася в обласній раді.
Там проблема в том, что местные старые элиты остались практически незатронуты. А почему это происходит? Потому что практически нет бюджета развития. Нет бюджета. А что мы даем вот людям? Ладно, мы...
А может быть бюджет развития, кстати, когда Международный валютный фонд практически единым реальным джерелом украинского бюджета?
Правильно. То же самое было. Грузия и Украина отличаются. Они против того, чтобы калька перекладывать. Но однозначно, что в Грузии бюджет у нас вырос в 11 раз. Причем то, что мы сократили на 60%. За 7 или 8 лет. Но первый же год, когда мы начали реформы, он практически удвоился. И почему? Потому что сейчас многие говорят, что мы должны сократить налоги. Я с этим согласен. Но просто сократив налоги, я ставлю теперешнюю систему ДФС, теперешнюю систему отсутствия борьбы с коррупцией, то, что никто не отвечает, никто не сажает.
Нет. Потребно скорочивать налоги и изменивать систему.
Да, верховенство права. Угу. Параллельно надо сажать коррупционеров, чтобы довести порядок. Параллельно надо менять полностью систему. Сейчас у нас система ДФС. Вот я пытался там помочь людям вывести орех. И я столкнулся с этим. Мы сказали, одесская таможня, каждый раньше одесская таможня...
Снова ехать, чтобы я в Грузию повернулся.
Нет, в Одессе 30 тысяч долларов, то есть 15 тысяч долларов брали за каждый контейнер, взятку. И когда я об этом знал, уже когда пришел сезон, а сейчас большой урожай, мы сказали, что каждый, кто придет, мы вывезем, мы давайте вместе составим. Мы пошли к ДФС, давайте сделаем так сертификат происхождения, чтобы они честно покупали, государству что-то давали. И сейчас что происходит? ДФС объявила, что они должны платить столько налогов, если легально, то каждый контейнер получает 30 тысяч долларов. В результате они опять не хотят платить. Мы ждем, таможенники ждут, когда они придут. Они не приходят. Не приходят, потому что легально вывести не угодно.
Тому фактично без змены правил люди вытесняются на черный
рынок. И что будет, я вам скажу. В результате пройдет ореховый сезон. Угу. Государство, как обычно, получит ноль. Зато те депутаты, те смотрящие, которые на этот раз на этой теме сидят ДФС, они получат, как по нашим подсчетам, минимум 40-50 миллионов долларов.
Ну, то можно сказать еще Украине, то есть, люди, которые зацикавлены в том, чтобы экономика
это
завышалась
же, это
в тени.
Это же элементарно. Да, ну? Просто загнали в тень, и потом нам будут говорить, мы же налоги, мы же не можем сидеть. Okay. Как что мы получим? Мы вот проведем эксперимент, ничего мы не получим, а так мы бы получили хотя бы там... То, я не знаю, 25, 30, 40, 50 мільйонів доларів.
Я хотів запитати ще про Одесу. От була ця ситуація з виборами.
Так.
Очевидна ваша конфронтація з Трухановим. Ну, ви звинуватили його в фальсифікації. Судові процеси поки що, принаймні, ні до чого не призвели. І от як можуть існувати в одному політичному просторі керівник адміністрації, який має свої повноваження, і мер...
Во-первых, в Одесской области 19 городов.
Ну, конечно, Одесса, звичайно. Да, все-таки областный центр,
Это у всех есть свои полномочия. Угу. Проблема другая. Сейчас вот есть прекрасный пример, что значит борьба новых ценностей, нового вообще ценностей и отсутствия ценностей. Мы создали центр обслуживания граждан, первый и последний такой пока что в Украине. И идея была, что в Одессе должны создать самый передовой центр, где все вытяги, все там оформления купли-продажи, все другие вещи, которые от государства обычно требуют, где большая очередь, где обычно всегда брали взятки, и занимало иногда несколько недель, чтобы на месте, там за полчаса, за час, в Грузии это иногда занимает 10 минут, 5 минут, ну ладно, здесь нет электронных реестров, но мы каким-то образом создали сеть, систему, когда она быстро выдает все равно, по сравнению там со всеми другими городами. Натренировали этих молодых людей, американцы дали на это деньги, взяли, построили самый современный офис в Украине, ну, отремонтировали, здание это постояло, значит, туда их поставили, торжественно открыли, президент приехал, и что происходит? Мэрия же, естественно, что делает сейчас? Мэрия говорит им, сначала обещали, это молодые ребята, 21-22 года, девушки, там, у них первая работа, они сразу после института, но они просто супер, они улыбчивые, они очень стараются, с большим энтузиазмом, идеалисты. Это как наша новая полиция, но это чуть-чуть другой отрасль. Но тоже сервис. Потом они им обещали зарплату 4000 чем-то с гривен. Плюс пенсию, то есть премию каждый месяц. Они, естественно, пришли полные ожидания. Многие иногородние, но если 4000 платить, 3800, то можно, в принципе, снять в комнату и можно, ну, покормить.
Не дуже,
да, я не дуже, но прокормиться. Да. Но не летом-то тяжелее вот здесь, ну, зимой хотя бы. А сейчас они открылись где-то к концу лета, в сентябре. Даже в октябре они открылись. Так что пришла, что они сделали? Сначала им не дали зарплату. И сказали, мы вам не дадим зарплату.
А чему?
Ну, вот, как вы временно исполняющие. Мы вас не назначаем. Потом, а потом мы нашли еще, бизнесмены создали фонд, такой благотворитель для развития Одессы, поскольку денег бюджетных нет. Значит, они спросили, что, в чем мы им еще можем помочь. Мы им сказали, может, мы их будем за их питание платить. И они там кормят их 30 гривен в день талоны. Пришла позавчера представительница мэрии, на них накричала, на этих молодых, сказала, что мы вас всех уволим.
Чему?
Вы берете талоны, это коррупция. Вы что, не знаете, что это? А до этого была компания, что это не талоны, на самом деле, это наши банкеты, которых мы там...
Ну, это, значит, что ты той самой фонд.
Да. Ну, они сначала подготовили фонд, они же, потому что их люди. Потом пришли, напали на этих молодых, сказали, что вы кормитесь, это талоны.
А что взагалі было с тем фондом?
А что, ничего не было. Взяли 15-20 бизнесменов, собрались, пришли ко мне, сказали, мы хотим помочь, мы всегда помогали.
Это хотим... такой коллективный Сорос?
Нет, мы хотим помочь. Их интерес...
То есть почему они... не Сорос вам помогал, реально?
Сорос мог заплатить. Сорос мог позволить платить нам зарплату, а этот фонд нам ничего не платит, потому что это по закону Украины запрещено.
Но в чем ее логика? Сорос все-таки на грузинских
гражданах. Ситуация была, как они пришли, сказали, мы хотим помочь, и сказали, ладно, пожалуйста, назначайте своего директора, помогайте. Он говорит, мы хотим помочь милиции, потому что там у них проблемы с правопорядком. Говорят, хорошо, а оснащайте спецназ. Они оснастили спецназ, купили там формы, там машины, там так далее. Потом они сделали центр приема, потому что денег в бюджете за нее, для граждан. Граждан раньше принимали у сортира, где-то там за углом.
Центр приема в мэрии.
В областной. Стеклянной такой центр, где с улыбкой. Мы их, опять американцы взяли деньги, чтобы персонал подготовить. Потом они тоже вложили деньги в питание этих людей. Там они там сейчас госпиталь делают ремонт военным, там они кому-то квартиру дали, они дают сейчас полиции служебные квартиры, потому что у наших полицейских новых, там, когда они в Киев приезжают.
Ну, ты хочешь сказать, что, в принципе, их послугами этого фонда сами чиновники не користувались?
Нет, ну, конечно, не користувались, но...
Они копают
все время, потому что они могут поменять главного, что мы коррупции не участвуем, а это настолько их дико. Если бы я хотел у кого-то деньги, они говорят, у них деньги, ты намекнул бы, они миллионы бы прибежали. Только с того момента я бы перестал прекратить. Я не знаю, я бы прекратил. Я знаю, как они это делают. И это мы расследуем.
Чужие досвиды. Да. Добрый, але скажите мне.
Да, но поэтому они будут, поняли, потом эти бизнесмены сказали, что вы что это собачье дело, наши деньги хотим так тратить, если это в рамках закона. Кто вы такие вообще? Они сделали громкие заявления. Ну, ладно, этот фонд, они, следующий будет еще что-то. Потом скажут, что я там маньяк какой-то. Потом скажут, что я собаку съел.
Вы сами створили информативную компанию.
Нет, я же знаю, я это проходил. Это все ФСБшные штуки, которые они делают в Грузии, когда... Главное, от человека много рассказать. Вот много рассказать, что, допустим, он там балуется наркотиками. Много рассказать.
И
потом, когда человек посмотрит, он уже столько раз слышал это от каналов там Плюсо, от там каких-то...
Но людина же не стал наркоманом, еще про нее расправляет, потом бачу.
Когда тысячи расскажут, что ты слон, то все люди, поверить. Когда нам... Нет, не поверят, но часть... Ну, не слон совсем, но может быть. Так они работают. Когда у них ничего нет... И когда ты не играешь в их игру, то надо уничтожить пропагандистским компаниям. Поэтому главное, что когда вместо того, чтобы там делом заниматься, какие-то наши там чиновники вынуждены отвечать, что нет, мы не слоны, нет, мы не крали.
Так можно стать популярным в молоді. Слухайте, я вчора розмовляв з кореспондентом студентського телебачення. Так перше питання було, як я ставився до легалізації легких наркотиків. Молоді інакше навіть ставиться до таких речей, як
не старше покоління. Я очень консервативен. Я считаю, что я, во-первых, считаю, что за курение марихуаны сажать в клубы, но я против всяких легализаций по простой причине, они не работают.
Это было на мое питание. Вы знаете, я хотел вас запитати, от сьогодні ще є така новина, це ви вже бачили, те, як про вас відгукується Ігор Коломойський, що він говорить, що ви диктатор. Але це з одного боку. З іншого боку, я от розмовляв з людьми, які близькі до Костянтина Григоришина, і вони говорять, що Григоришин робить все, щоб ви стали новим прем'єр-міністром України. Вам не здається, що олігархи з різних боків, вони просто вас використовують своєю метою, сам образ, якщо
хочете? Ніколи це невозможно. І по определенню вони можуть говорити все, що угодно, але я категорично не приймаю, щоб любой із чоловік просто із-за того, любой, якою б фамілією він не був, із-за того, що у нього є якісь гроші, определяв більше, ніж любой гражданин України, кто должен на какой должности быть, какую политику должен проводить. Это совершенно неприемлемо. И это все должны понять. Потому что почему у меня главная проблема с чем? С этим? Коломойский в Грузии для меня проблем не представлял. Очень просто. Очень. Он платил налоги, по-моему, первый и последний раз в своей жизни. Когда Коломойский появился у нас в Грузии...
Так это же та же самая история с Варихом. Да. Вы дали возможность платить
да, он платил,
податки?
Он пришел, говорит, сколько мне платить? Ну, наш налог, собрался наш налоговый, ну, как бы крупный инвестор. Ну, они подумали, что, наверное, Коломойский... Они слышали, что он не любит платить налоги. Он
а говорит, что, у вас был приватбанк просто у вас?
Нет, это он ферросплавный завод купил в Грузии. И он, значит, они ему сказали, они думают, скажем, 150 миллионов. Ну, посчитали по максимуму. Ну, вдруг заплатит.
Какая у вас текала подковая инспекция?
Нет, ну, это был большой инвестор. Они посчитали, там можно было 150 и 300, и 200, потому что там было абсолютно, до этого бухгалтерия была черная полностью. Поэтому они посчитали, сколько реально можно, чтобы он не остановился. Но они думают, 150, но он скажет 75, на 100 договоримся. Он ему сказал, что 150, он говорит, кому? На какие счета он спрашивает? Он говорит, ну как у нас какие счета? Бюджет? Ребят, нет, вам-то что? Он говорит, нам нет. Бюджет. Он говорит, а патриот, вы что, патриот? Я, ребята, очень не люблю патриот. Ну, заплати 150, они могли своему счастью платить. Но после этого что он начал делать? Он опять начал, конечно, плохо себя вести, в том смысле, что он занят троллингом. Ну, он не может не заниматься махинацией, мы это все знаем. Опять занялся троллингом. А троллинг это то, что, о чем сейчас мы подняли скандал в Одесском припорту. Опять сам его там 70 миллионов что-то написал, опять заплатил. Поэтому в дня с Коломойским в Грузии никаких проблем. Он зарплаты платил, то есть зарплаты платил рабочим. Он платил налоги. Бюджет.
Але бачите, яке у вас в нього враження про вас склалося.
І он совершенно не определял, кто должен быть на какой должности и кто чем занимается. Точно так же здесь, если любой из них, Коломойский, Григоришин, Ахметов, будет платить налоги, будет там заниматься, там, создавать рабочие места и все. Нет проблем. Любой бизнесмен, крупный бизнесмен, если он просто делает это, он крупный бизнесмен, платит налоги, он честно играет, все. Как только человек занимает... А президент...
Я не про президента. Да. Зараз вилевали питання про... А що, людина має можливість такими речами ходити, розмовлятися, радити?
Говорит, так, я должен определять політику только из-за того, что у меня есть деньги, не интеллект. Если он интеллект там берет, там, где это, окей. Но если просто он говорит, что у меня есть деньги... У меня есть телеканал, я кого угодно всем убью, объявлю там коррупционером, наркоманом, там, таким, сяким. Там,
Тут у кожного есть телеканал, это есть украинская демократия. Ну,
да. Или у меня, из-за того, что у меня есть деньги, я решу, кто должен сделать. Видите, это совершенно неприемлемо. Один гражданин, один голос. Все очень просто. Вот я украинский гражданин, из-за того, что меня лишили грузинского гражданства, у меня есть один голос. И этим одним голосом пользуюсь. И то же самое, если бы у меня нет денег, но если бы у меня было там 20 миллионов, 50, миллиард, 10, я бы не имел больше голоса, чем один. Мне бы не стало полтора голоса, 100 голосов, 200 голосов. А тут, когда есть претензии, вот это моя главная проблема с Коломойским.
Если вы станете премьер-министром на бажание, вот, скажем, людей, которые хотели вас бачить, навіть, что это Григоришин, вы не верите?
Еще раз говорю, что люди с деньгами не должны определять, кто где должен. Они могут высказывать свои мысли, они могут быть интересными, неинтересными, но один человек, один голос. Деньги не должны решать.
Будемо вважати, що це і є таке головне правило українських реформ, яке нам сьогодні запропонував в нашій сьогоднішній розмові керівник Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі. Дякую, що були з нами в цій програмі. І будемо сподіватися, що ще зустрінемося з вами в ефірі Радіо Свобода. Дякую, шановні слухачі і глядачі. Цю програму провів для вас Віталій Портников. До нових зустрічей в ефірі. Хай щастить!